И тут же ее айфон радостно звякнул, сообщив, что найдена еще одна совместимость. Гейр тяжело задышал носом. Он натянул брюки и медленно повернулся на стуле. Комнату освещал только монитор, и в его свете были видны туловище и руки человека, стоявшего позади. Лица Гейр не различал, только белые руки, что-то протягивавшие ему черный кожаный ремень с петлей на конце. Человек сделал шаг вперед, и Гейр машинально подался назад.
— Ты знаешь единственное, что, как мне кажется, примитивнее тебя? — прошептал голос в темноте, пока руки протягивали ремень.
Гейр сглотнул.
— Сука! — произнес голос. — Чертова сука, с которой ты пообещал делать все, что положено, которая срет на полу в кухне, потому что ее никто не в состоянии выгулять.
Гейр кашлянул. — Но, Кари,
идите погуляйте и не трогай меня, когда будешь ложиться.
Гейр взял собачий ошейник, и дверь за женщиной захлопнулась. Он сидел в темноте и моргал. «Девять», — подумал он. «Двое мужчин и одна женщина. Одно убийство. Шанс того, что жертвой станет женщина, составляет 1 к 9, а не 1 к 8». Мехмед осторожно ехал на старом БМВ из центра по направлению к району Хельсос, к виллам, видом на фьорд и более чистому воздуху. Он свернул на тихую сонную улочку и увидел, что у гаража перед домом стоит черный Audi P8. Мехмед сбросил скорость и на мгновение задумался, не дать ли снова газу, не продолжить ли движение. Он знал, что это будет всего лишь отсрочкой. С другой стороны, именно это ему и нужно было. Отсрочка. Но Бэнкс снова найдет его. А сейчас, возможно, настал нужный момент. Темно, тихо и никаких свидетелей. Мехмед припарковался у тротуара. Он открыл бардачок и посмотрел на предмет, который положил туда несколько дней назад, предполагая, что возникнет как раз такая ситуация. Мехмед убрал предмет в карман пиджака и сделал вдох. Затем вышел из машины и направился к дому. Дверца Ауди распахнулась, и из машины выбрался Даниэл Бэнкс. Когда они встречались в ресторане «Жемчужина Индии», Мехмед знал, что пакистанское имя и английская фамилия, скорее всего, такая же фальшивка, как и автограф этого человека на так называемом документе, который они подписали. Однако наличные в чемодане, которые он передвинул через стол, были очень даже настоящими. Галька перед гаражом скрипела под подошвами Мехмета. «Хороший дом», — сказал Даниэл Бэнкс, прислонившись к машине и сложив руки на груди. «Твой банк не захотел принять его в качестве залога». «Я тут снимаю», — ответил Мехмед. «Подвальный этаж». «Вот не повезло мне», — протянул Бэнкс. Он был намного ниже Мехмета. Но когда поигрывал бицепсами под пиджаком, так не казалось. «Ведь тогда нам нет смысла сжигать его дотла, чтобы ты получил деньги по страховке и вернул свой долг, верно?»
«Никакого смысла».
«И тебе не повезло, потому что это означает, что мне придется применить болезненные методы.
Хочешь узнать, какие?» «А ты не хочешь сначала узнать, могу ли я расплатиться?»
Бэнкс покачал головой и вынул из кармана некий предмет. «Срок платежа истек 3 дня назад. А я ведь говорил, что пунктуальность — это все. Чтобы не только ты, но и остальные мои заемщики знали, что подобное неприемлемо, мне придется реагировать, не делая исключений». Он поднес предмет к свету гаражного фонаря. У Мехмета перехватило дыхание. «Понимаю, что это не особенно оригинально», — сказал Бэнкс и склонил голову на бок, разглядывая кусачки. «Однако это действует. На, можешь выбрать палец. Большинство предпочитают мизинец на левой руке». Мехмед почувствовал, как забурлили чувства. Его переполнял гнев, и грудь поднялась, когда он втянул воздух в легкие. «У меня есть решение получше, Бэнкс».
«Вот как?»
«Я понимаю, что это не особенно оригинально», — произнес Мехмед, опустил правую руку в карман пиджака, вынул то, что там лежало, и протянул это Бэнксу, держа обеими руками. «Однако это действует». Бэнкс удивленно посмотрел на него. Медленно кивнул. «Ты прав», — сказал он, взял пачку купюр, которую протягивал ему Мехмед, и снял с нее резинку. «Это покроет очередной взнос и колебания курса кроны?» — уточнил Мехмед. «Ну давай уже, пересчитывай». Звоночек. Совместимость в Тиндере. Триумфальный звон телефона, когда кто-то, кого ты уже отправил направо, отправляет направо твою фотографию. В голове у Элисы зашумело, сердце понеслось галопом. Ей было знакомо хорошо известное воздействие звука поисковика совместимости в Тиндере, учащенное сердцебиение как следствие возбуждения. Этот звук высвобождал целый ряд гормонов счастья, от которых тоже может возникнуть зависимость. Но сердце ее застучало не поэтому. Дело в том, что этот звоночек издал не ее телефон. Но он звякнул в тот же миг, когда она перенесла фотографию вправо. Фотографию человека, который, по сведениям Тиндера, находился от нее на расстоянии меньше километра. Элиса посмотрела на закрытую дверь в спальню и сглотнула. Должно быть, звук донесся из соседней квартиры? Здесь живет много одиноких людей, много потенциальных пользователей Тиндера. А сейчас везде стояла полная тишина. Даже этажом ниже, где у девчонок вечеринка была в полном разгаре, когда Элиса уходила из дому. Но существует всего один способ избавиться от воображаемых чудовищ — посмотреть им в лицо. Элиса поднялась с дивана и сделала 4 шага, отделявшие ее от двери в спальню. Она помедлила. В голове у нее пронеслась информация из нескольких дел о нападении, над которыми она работала. Потом она собралась и открыла дверь. Она стояла в дверях и судорожно ловила ртом воздух, потому что воздуха не было. Во всяком случае, ей не удавалось его вдохнуть. Над кроватью горел свет, и первое, что она увидела — подошвы ковбойских сапог, закинутых на спинку кровати, джинсы и пару длинных перекрещенных ног. Мужчина, лежавший на кровати, выглядел как на аватарке, в темноте, почти не в фокусе. И он расстегнул на себе рубашку и обнажил грудь, а на груди было нарисовано или вытатуировано лицо. Именно оно приковало взгляд Элисы. Беззвучно кричащее лицо, как будто оно застряло и пыталось вырваться наружу. Элиса тоже не смогла закричать. Когда человек, лежавший на кровати, поднял глаза, свет экрана мобильного телефона упал ему на лицо. «Вот мы и встретились снова, Элиса», — прошептал он. Услышав этот голос, она поняла, почему фотография профиля показалась ей знакомой. Цвет волос изменился, а лицо, должно быть, подверглось операции. На нем еще виднелись следы швов. Он поднял руку и положил что-то в рот. Элиса неотрывно смотрела на него, отступая назад. Потом она развернулась и втянула в легкий воздух, зная, что этот воздух надо потратить на бег, а не на крик. До входной двери было всего 5, максимум 6 шагов. Она услышала, как скрипнула кровать, но ему предстояло проделать более длинный путь. Если только ей удастся выскочить на лестницу, она закричит и придет помощь. Очутившись в коридоре у входной двери, она повернула ручку и толкнула дверь, но дверь не хотела открываться полностью. Цепочка. Элиса захлопнула дверь и взялась за цепочку, но слишком медленно, как в кошмарном сне, понимая, что уже слишком поздно. Что-то закрыло ей рот и ее потащило назад. В отчаянии Элиса высунула руку через входную дверь над цепочкой, ухватилась за внешнюю фрамугу, попыталась закричать, но большая, пахнущая никотином рука слишком крепко зажимала ей рот. Потом ее оторвало от косяка, и дверь захлопнулась у нее перед носом. Над ухом раздался шепот. «Я тебе не понравился. Ты тоже не так хороша, как на фотографии с сайта, детка. Нам надо познакомиться получше. Ведь в прошлый раз нам это не удалось». Голос и почти незаметное заикание. Однажды она уже слышала его. Элиса стала брыкаться, пытаясь высвободиться, но ее как будто зажало в тиски. Он волок ее мимо зеркала, положив голову ей на плечо. «Не твоя вина, что меня осудили, Элиса. Доказательств было предостаточно. Я здесь не поэтому. Поверишь ли ты?» «Если я скажу, что это случайность...» — он улыбнулся. Элиса уставилась на него. Его зубные протезы из железа, выкрашенные в черный цвет и снабженные острыми клыками на верхней и нижней челюсти, напоминали лисьи капканы. Они тихо поскрипывали, когда он раскрывал рот, наверное, были на пружинах. Теперь она вспомнила подробности того дела, фотографии с места преступления, и поняла, что скоро умрет. Тогда он укусил. Элиса Хермансон попыталась заорать в его ладонь, увидев, как из ее шеи брызнула струя крови. Он снова поднял голову и посмотрел в зеркало. Ее кровь стекала по его бровям и челке на подбородок. «Вот это я называю совместимостью, детка», — прошептал он и снова укусил. У Элисы закружилась голова. Сейчас он держал ее совсем не крепко. Мог и не держать, потому что парализующий холод и незнакомый мрак окутали пространство вокруг и внутри Элисы. Она высвободила руку и протянула ее к фотографии у зеркала. Попыталась коснуться карточки, но не смогла дотянуться кончиками пальцев.